против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» родные португальские песни. Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонном мире и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, в интернете Роза Бранко, и неделю назад мы начали разговор о взлетах и падениях Лиссабона, столицы Португалии и одного из красивейших городов мира. Тысячелетний Лиссабон, великий город, на чью долю выпадали невиданные богатства и блеск, и ужасающая разруха. Сегодня поговорим о том, каким он был в эпоху великих открытий. Но сначала давайте я расскажу вам, какой Лиссабон прямо сейчас. Здесь плюс 17 по Цельсию и Рождество. Именно оно сейчас занимает все мысли лиссабонцев. Подарки, елка, праздничный стол. Несколько лет назад, когда Португалия оказалась на самом дне экономического кризиса, Лиссабон в эти дни был темный, печальный, и в Рождество и Новый год обошелся даже без традиционного фейерверка. С тех пор ситуация немного выправилась, но тот год запомнили все. И теперь городские власти делают все, чтобы такое больше не повторилось. Да, трудно, да, денег по-прежнему немного. Но Рождество есть Рождество, и отпраздновать его надо так, чтобы все было правильно. И потому знаменитый Луш де Лишбоа, лиссабонский свет, уже сейчас совершенно рождественский. На главных площадях стоят елки. Здесь это называется Арворж де Натал. Ну, поскольку елок как таковых все-таки здесь особенно нет. В парке Эдуарда VII открылся каток, экзотическое развлечение для самой теплой столицы Европы. И фаду, традиционный музыкальный фон города, на время уступил место рождественским песням. Давайте послушаем знаменитую «Джингл Беллс» на португальском языке. Пусть это будет бразильская певица Селли Кампею, можно сказать, праматерь бразильской рок-музыки, родившаяся в Сан-Паулу и начавшая свою карьеру в 5 лет исполнением легендарной «Тику-тику» на фуба. В 12 лет Селли уже имела собственное радиошоу, в 15, это был 1958 год, записала первый альбом в Сан-Паулу и дебютировала на телевидении. В 59-м она снялась в теленовелле «Глупый Купидон» и стала мегазвездой. В 20 лет, уже имея титул бразильской рок-королевы, рок-куин, Селли оставила музыку, чтобы выйти замуж за своего парня, с которым она познакомилась еще будучи подростком. Это была действительно любовь на всю жизнь. С Жозе Эдуардо Гомешем, ее мужем, Селли прожила всю свою жизнь. В начале 70-х она попыталась возродить карьеру. Выступала на рок-фестивале в Рио-де-Жанейро, много пела, давала концерты. В 76-м снова стала знаменита благодаря ремейку теленовеллы «Глупый Купидон». Успех 1959 года удалось повторить. На этот раз это сделала телекомпания «Глобу». Селли удалось не только войти дважды в одну и ту же реку, но и дважды из нее выйти. Новая слава не принесла ей счастья, и она опять вернулась к обычной жизни жены и матери. Вот что Селли говорила о Рождестве. «Я люблю музыку, но ни одна песня не может сравниться с волшебством рождественского утра, когда твои дети, перемазанные шоколадом, разглядывают рождественские подарки». «Джингл Беллс» Селли Кампаю в нашем эфире.
Jingle bell, jingle bell.
Еще одна новость, от которой мы уже перейдем к Генриху Мореплавателю. Хотя, надо сказать, без него, правившего Португалией в 15 веке, этой нашей сегодняшней новости могло бы вовсе и не быть. Португальская певица Карминью, фадишта, вовсю наступающая на пятки самой Маризе, выпустила альбом «Карминью канта Том Жубим». Карминью поет Тома Жубима. Это логичное продолжение оглушительного бразильского успеха молодой певицы, которую Каэтану Велозу называют не иначе, как «сладким чудом из Португалии». Девушка и раньше сотрудничала с бразильскими музыкальными звездами, и вот теперь это стало полноценным альбомом, в записи которого приняли участие, например, Мария Бетания и Шику Барки. Критика по обе стороны океана восприняла новую работу восторженно и отметила, что Карминью укрепила и без того неразрывную связь двух стран. Давайте слушать «Волну» и скорее покупать весь альбом. Он того стоит.
Вот и контакт. Já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho para te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
О Лиссабоне времен его недолгого, но золотого века. Золотого в буквальном смысле. Такова судьба Португалии, она всем обязана морю. Это ее главное богатство и главная же угроза. Португальские моряки говорят, что море дает, то оно же и забирает. И это правильно. Так было и с Лиссабоном. Давайте вернемся в XIII век. Реконкиста закончилась, молодое португальское государство набирает силу. Ну, пытается набирать. Нация относительно монолитна, но этого недостаточно, чтобы противостоять непрекращающимся попыткам испанцев вернуть мятежную провинцию себе. Нужны силы, нужно влияние, нужны, наконец, деньги. Король Диниш I решает, что все это может дать ему флот. Официальной причиной создания первого португальского флота была защита побережья от набегов пиратов-мусульман. Нужно было защищать свои берега и нужно было защищать рыбаков. Первым адмиралом португальского флота был генуэзец, что впоследствии породило массу спекуляций на тему, кто же на самом деле открыл Бразилию и кому Португалия обязана всеми своими географическими открытиями. Вообще, влияние генуэзцев и деньги тамплиеров в эпоху Великих Открытий до сих пор не дают покоя огромному количеству исследователей и фанатиков. Кто финансировал, кто строил корабли, кто изобрел знаменитый парус. Версий масса, споры продолжаются до сих пор. Однако, например, каравелла – это, без сомнения, слово португальского происхождения, уменьшительное от караву – небольшое парусное судно. Тут спорить, конечно, не приходится. Первое упоминание португальской каравеллы встречается в документе, связанном с событиями 1226 года, когда некая каравелла была включена в состав английского флота. То есть это была уже не просто небольшая рыбацкая лодка, это было настоящее большое судно, на которое польстились британцы. В законодательных документах португальского города Вила-Нова-де-Гая от 1255 года каравелла упоминается как судно, с которого платится наименьшая входная пошлина. То есть это, да, это, конечно, судно небольшое, но очень-очень важное и в эпоху Великих Открытий тоже, что каравеллы мы как минимум обязаны португальцам. И, кстати, до 15 века каравеллы называли именно португальское небольшое рыболовное парусное судно водоизмещением около 20 тонн. Вот это все факты неоспоримые, а если кому охота погрузиться в увлекательный мир допущений, ничем не подкрепленных домыслов и откровенных фантазий в стиле Дэна Брауна, то вы можете почитать роман Жозе Родригеса «Дус Сантуша», кодекс 632, про то, как сексапильный, но не очень счастливый в личной жизни португальский историк, рискуя жизнью, доказывает, что Христофор Колумб был португальцем. Но это потом, а сейчас прервемся на прекрасное «Фаду Мар Португейш» на стихи Ари Дус Сантуша в исполнении Элдера Мутиньо. В этом фаду все, что нужно знать о португальцах как о народе.
О, mar salgado, quanto do teu sol são lágrimas de Portugal por te cruzar. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh mar. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem de passar além da dor. Quem quer passar além do bujador tem de passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Oh mar salgado, quanto do teu sol são lágrimas de Portugal. Por casarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh mar. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh mar. Salgado, quanto do teu sol são lágrimas de Portugal. Oh, mar salgado, quanto do teu sol são lágrimas de
Удивительным образом, своим средневековым расцветом Лиссабон обязан правителю, который этот, свою столицу вовсе даже и не любил, он даже и не жил в Лиссабоне. Ну, впрочем, Энрике мореплаватель, португальский инфант, сын короля Жуана I, вообще личность очень противоречивая. Лиссабон процветал, но он не любил Лиссабон. Его звали мореплаватель и зовут до сих пор, но в море он особенно-то и не выходил. Личность – это вообще потрясающие силы, и португальцы очень любят сравнивать ее, Генриха, с Петром I. С их точки зрения эти монархии в чем-то очень похожи, возможно, во взгляде на развитие государства. Так вот, давайте немного о нем поговорим. Генрих мореплаватель – это человек, которому Португалия обязана своим статусом империи и тем, что некоторое время владела половиной мира. Жил Генрих не в Лиссабоне, он обосновался на юге Португалии у города Лагуша и основал там первую на Иберийском полуострове после Мавров первую христианскую обсерваторию. Он организовал навигационную школу в городе Сагрише, причем это была лучшая школа своего времени, поскольку там преподавали математики, картографы, там изучалась навигация. Генрих мореплаватель, в общем, знал о море все, о море и о кораблях все. Зато он и был прозван мореплавателем, хотя, как я уже говорила, сам он в море практически никогда не выходил, и дальше Марокко он, в общем, никогда и не заплывал. Но именно он оценил потенциал путешественников, потенциал первооткрывателей, потенциал флота, и начал вкладывать деньги, привлекать, как сейчас бы сказали, инвесторов. То есть это и был, помимо всего прочего, еще и деловой подход. Да, разумеется, он декларировал свою неуемную страсть к морским путешествиям, к экспедициям, которые он все время отправлял, тем, что нужно распространить христианскую веру. На самом деле, по большей части, конечно, им владели, кроме естественного любопытства, которое у него были все способы удовлетворить, им владели и абсолютно коммерческие интересы. Начиная с 1419 года и до самой своей смерти, Генрих постоянно снаряжал экспедиции, и это принесло ему прекрасные дивиденды. В 1419 был открыт остров Мадейра, в 1427 Азорские острова, в 1456 Кабо-Верде. И Генрих понимал, что это очень рискованные вложения, тем более, что, ну, к примеру, европейцы не подозревали и не знали, что находится за мысом Нун на побережье современного Марокко. Это были постоянные истории о морских чудовищах, о том, что там есть, проходит некая граница морская, пересекать которую ни в коем случае нельзя. что море становится не просто опасным, а смертельно опасным для плавания. Уничтожается и гибнет любой корабль, который посмел пересечь эту границу. Энрике мореплаватель пренебрег этими страхами, и португальцы были первыми, кто прошли, пересекли эту мифическую черту, эту мифическую границу. Все это было сделано, и в результате Генрих мореплаватель начал получать золото с побережья Гвинеи. Там появились шахты, туда отправлялись уже не только моряки, исследователи, картографы и ученые, но еще и рабочие. И именно тогда начали появляться первые партии рабов. Потенциал сейчас, в наше время это звучит чудовищно, однако Генрих мореплаватель оценил коммерческий потенциал работорговли и немедленно ввел государственную монополию на этот вид деятельности. Именно при Генрихе был создан новый тип корабля – каравелла с косыми парусами. О каравеллах мы сегодня уже говорили, что такое латинский парус. Ну, можно, наверное, разобраться путем интернета. Я только скажу, что этот самый косой парус – он делал корабль практически независимым от направления ветров. И, кроме того, позволял брать с собой больше запасов, больше оружия и больше всего, что нужно для торговли. Вот так развивалась вся эта история при Генрихе мореплавателе. И, конечно, хоть сам он Лиссабон не любил, в Лиссабон в это время начали вкладываться снова деньги. Здесь строились дворцы, здесь проводились какие-то парадные приемы. Лиссабон был нужен Генриху мореплавателю как статусное место, как столица, в основном потому, что он понимал, мало открыть, мало просто найти что-то и вернуться, и рассказать об этом. Нужно закрепить свои права на вновь открытые земли. И в 1452 году папа римский Николай V, а это тогда была главная власть и главный разрешитель любых спорных вопросов между королями, так вот, папа римский Николай V подтвердил право португальцев на все их открытия, сделанные к северо-западу от Африки. Никто не имел права на это покушаться. Это все было португальское. Португальцы мечтали, уходили в море, открывали новые земли. Давайте послушаем отголоски их грез в прекрасной Морне, Соню Азул, Нэнси Виейра с островов Зеленого мыса в нашем эфире.
Terra morena, onde cada criola é serena. Bem, que és nos seu também daninho, és nos terra pequenininho, é pedacinho de Brasil. Bem, conches, terra morena, onde cada criola é serena. Bem, que és nos seu também daninho, és nos terra pequenininho, é pedacinho de Brasil. Brasil, e nós tudo tem na terra. Brasil, não tá sim de nação, Brasil. Bom é nosso irmão, cinco manos, bom é morena. Brasil, não crevo te, não crevo te de coração. Vem também de sul, tá trazendo a seus cantos acenos de Brasil. Se não catabais
escata de chão. Brasil, bom é nosso sonho, bom é nosso sonho azul. Brasil, que nos tudo tem na peito. Brasil, que não tá sentindo nação. Brasil, bom é nosso irmão. Cinco manos, bom é morena. Brasil, não crevo te, não crevo te de coração. Não crevo te de coração.
Родные португальские песни.
Еще раз добрый вечер, друзья. Тем, кто к нам только что присоединился, я с удовольствием напоминаю. Родные португальские песни. Единственная в России программа о лузофонном мире и португалоязычной музыке. Я Алла Боголепова, в интернете Роза Бранко. И сегодня мы говорим о блеске и нищете Лиссабона, одного из самых потрясающих городов мира. Мы уже прошлись по временам реконкисты, вспомнили Дениша I и Генриха Мореплавателя, правителей, заложивших основу процветания Лиссабона как столицы Великой Империи. Эпоха первооткрывателей принесла на материк огромные деньги в золоте, драгоценных камнях, пряностях, тканях и рабах. И, пожалуй, главным поставщиком всего этого на определенном отрезке времени стала для Лиссабона и всей Португалии Бразилия. Давайте послушаем знаменитое «Фаду Судада эм Бразил де Португал». И есть, кстати, еще одна причина, почему вам стоит обратить внимание на эту запись. Голос, который вы сейчас услышите, принадлежит безусловному фавориту российских любителей живого фаду, легенде Байру Алту Филиппе Акасио. 14 февраля он снова выступит в Москве на сцене клуба «Ред» вместе со своими коллегами по кафе «Лузу». А 15 февраля он будет петь в Санкт-Петербурге. Это будет «Ночь фаду» под названием «Лиссабонская весна». И билеты вы можете купить уже сейчас. Все как всегда. По номиналу, кассир, билетер, а также на сайте portugueza.ru и через группу «Португалия для всех» на Фейсбуке. Будет незабываемо, тепло. В общем, будет Лиссабон. К разговору о Бразилии, о золотых каретах вернемся после того, как Филиппе Акасио споет восхитительной красоты фаду «Судаде эм Бразил де Португал» в нашем эфире.
As lágrimas de amor criou o mar. Existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão que não tem fim. Ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvires o lamento chorar desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi.
Пора нам вспомнить еще одно имя, не слишком известное ныне за пределами Португалии, однако же очень важное в мировой истории. Королю Мануэлу I, прозванному «Счастливым», конечно, не тягаться в учебниках истории с тем же Генрихом Мореплавателем. Однако личность эта чрезвычайно важная. Мануэл продолжил политику своих предшественников и всю свою энергию, все свои ресурсы направил на то, чтобы расширить владение Португалии за морем, за океаном. Именно при нем Португалия достигла своего наивысшего расцвета как морская держава. Именно при нем Вашку да Гама достиг берегов Индии, Педро Алвареш Кабрал открыл Бразилию, и были основаны первые колонии в Персидском заливе. Именно при нем был построен монастырь Жеронимуш, впечатляющее невероятной красоты здание в Лиссабонском районе Белем. По имени короля Мануэла назван архитектурный стиль мануэлину, уникальное явление в мировой архитектуре, полное отсылок к великим географическим открытиям, полное морского символизма и абсолютно избыточное во всех своих проявлениях. Красивое, но богатое до такой степени, что за пределами Португалии этот стиль не получил, в общем, никакого развития и распространения. Его просто невозможно, слишком дорого было строить здание в таком стиле. Вернемся к Бразилии. Принято считать, что открыта она была 22 апреля 1500 года человеком по имени Педро Алвареш Кабрал. Но, конечно, как и все связанное с эпохой великих открытий, сейчас это подвергается сомнению. Очевидно, известно только одно. Поначалу Бразилия не стала для Португалии неким действительно великим открытием. Никакого особенного интереса они к этим землям не испытывали. В основном потому, что единственным на тот момент богатством, которое можно было оттуда вывести, это было сандаловое дерево. В Португалии его называют пау-бразил. Собственно, от этого слова и пошло название страны Бразилия. Лет 20 португальцы были абсолютно равнодушны к этим землям, но есть они и есть. Больше там ничего они найти не смогли, и поэтому все их интересы были сосредоточены на торговле с Азией. Однако во время правления Жуана III все-таки эта апатия закончилась. И в 1530 году из Португалии стали прибывать первые поселенцы, которые везли с собой скот, семена, саженцы. В силу каких-то причин им казалось, что Бразилия – это совершенно дикое место, голая земля, что-то вроде Марса для нас сегодняшних. И вот тогда-то и было найдено золото, бразильское золото. В Бразилии началась настоящая золотая лихорадка. И все это золото кораблями переправлялось напрямую в Лиссабон. Разумеется, свирепствовали пираты, разумеется, некоторые корабли тонули. И, опять же, даже в наши времена сейчас эти утонувшие корабли с бразильским золотом не дают покоя кладоискателям. Золотая лихорадка и развитие шахт и появление геологов, исследователей привело к тому, что открыты были алмазные месторождения. Всего за 100 лет из Бразилии было вывезено 3 миллиона каратов алмазов. Все это, разумеется, текло рекой, океаном, текло в Лиссабон. И как же португальцы тратили эти свалившиеся с неба, или, вернее, принесенные морем богатства? Ну, сказать по правде, вот как попало. Формально золото принадлежало Португалии, но в Лиссабоне оно не задерживалось. Дело в том, что у Португалии с Англией существовал договор, согласно которому вся торговля, все товары, которые Англия поставляла в Португалию и колонии, оплачивалась золотом из бразильских месторождений. Это был невыгодный договор. Это был договор, который в Бразилии совершенно никаким образом не давал развиваться португальской промышленности. Там все было английское. И вот так было во всем. Сахарный тростник, кофе, все это производимое в Португалии, в Бразилии, извините, все это поставлялось в Европу, и все это уплывало, как вода сквозь пальцы, уходили все эти богатства в Англию, во Францию, в Испанию. Все, что оставалось, оседало в Лиссабоне, знать тратило на роскошь, вопиющую против всякого здравого смысла роскошь. Здесь были дворцы с настенными мозаиками из драгоценных камней. Представьте себе огромное панно 2 на 3 метра, которое, например, полностью сделано из изумрудов. Усланные шелком садовые дорожки, которые менялись, разумеется, после каждого дождя. Экзотические растения, птицы, животные, которые гибли в португальском климате, а их все продолжали привозить и продавать здесь за огромные деньги. Золотые колеса для карет, которые можно было использовать только один раз, а потом только что переплавить. Лиссабон времен своего тогдашнего расцвета являл абсолютно фантасмагорическое зрелище. Существует легенда, согласно которой один из представителей португальской знати, разбогатевший на бразильских концессиях, всерьез думал выкупить остров Мадейра. Судьба ошалевшего от денег вельможи оказалась незавидной. Его быстро и тихо осудили за государственную измену и отобрали в пользу короны все, что нажито непосильным трудом. Мадейра так и не стала частной собственностью. Давайте послушаем одного из ее великих уроженцев, Максимилиано де Соузу, знаменитого Макса.
Vamos bailar,
счастью для нас и для Лиссабона, колониальные богатства не остались лишь воспоминанием о былом, давно утраченном величии. Короли Португалии всегда отличались размахом и всегда стремились доказать, что они ничуть не хуже каких-нибудь других европейских монархов. Времена аскетичных королей-рыцарей прошли, да и как удержаться в строгих рамках христианского нестяжания и скромности, если ты правишь самой богатой в Европе страной? Давайте не будем осуждать короля Жуана V, который правил Португалией всю первую половину XVIII века, за его мечты о том, чтобы Лиссабон однажды превзошел Париж Луи XIV. Жуан гордился, что, например, дворец в Мафре, построенный при нем, одно из самых роскошных зданий барокко в мире, обошелся дороже, чем Луи XIV и его обожаемый Версаль. Дороже еще бы, ведь архитекторов, инженеров и художников Жуан оплачивал из собственной казны, для чего ему даже пришлось ввести новый налог. Пятая часть всех колониальных богатств отправлялась лично в казну короля. Париж был не единственной золотой грезой Жуана. Он хотел построить на берегах Тежу второй Рим. Всерьез велись работы над тем, чтобы создать в Лиссабоне точную копию некоторых римских кварталов, какими они были в эпоху античности. Слава богу, до дела не дошло. Но даже сейчас мы можем видеть, что было построено на те шальные деньги. Например, акведук Агош-Ливрош, акведук «Свободные воды», который и до сих пор описывается как лучшая работа со времен римлян на территории Иберийского полуострова. Была построена опера в Лиссабоне, был построен дворец Келуш, пожалуй, один из самых красивых представителей португальского барокко, фантастически, действительно очень красивое здание. Видно, что деньги были на это потрачены не зря. В общем, Лиссабон в XVIII веке был странным. Это были стройки, дворцы, трущобы, огромные деньги. Сумасшедший город, который, несмотря на все усилия правителей, разрастался так, как ему этого хотелось. Казалось, что он подчиняется какой-то своей собственной безумной логике безумных же денег. Ну, наверное, достаточно истории на сегодня. Мы продолжим через неделю, продолжим мы разговором о Великом Лиссабонском землетрясении. А сейчас давайте на что-нибудь более легкое перейдем, тем более, что у меня есть новая песня Паулу Гонзе, которая называется «Сенти» – «Без тебя». И ради бога, не думайте о Стасе Михайлове.
Sem ti é tão mais negro o meu canto. Hoje sem ti são mais profundos os meus ais. Tu partiste sem deixar mensagem. Não tiveste transmite alegria. sem ti, tu nunca estás longe de mim. Tu partiste sem deixar mensagem.
Времени у нас осталось на одну песню, и это очень кстати, потому что после «Золотых колес» и песни «Без тебя» надо бы вспомнить о высоком. Ну вот, например, 7 декабря исполнилось бы 79 лет одному из величайших португальских писателей. Я говорю сейчас об Аре дус Сантуше. Его первые стихи увидели свет, когда Аре было 14. Семья тайком отослала их на литературный конкурс, и он потом 2 года не разговаривал с ними. Аре сбежал из дома и сменил 20 профессий, прежде чем понял, что его жизнь – это литература. Он был коммунистом, другом монархистов, сочувствующим себастьянистов. Он был ипохондриком и при этом планомерно убивал себя невоздержанностью буквально во всем. Он умер в 46 от цирроза печени, и городская легенда гласит, что последними его словами были «лучше здесь, чем где-либо еще». Под «здесь», конечно, имелся в виду Лиссабон. Заканчиваем сегодняшний эфир песней «Штрелла да Тарда» в исполнении Мафалды Арно, как дань памяти великому поэту. Спасибо, что слушали. До встречи в следующее воскресенье.
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhámos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos ardendo na luz que morria. E nós dois nessa tarde em que tanto tardaste o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que no ar te amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor é meu. Eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que luar de amanhã sem o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo e acordado recordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.